Сегодня в научной рубрике мы продолжаем беседу с лауреатом высшей математической награды мира Филдсовской премии Андреем Окуньковым. В последние годы бурно меняется не только сама математика, но даже образ жизни ученых. И все же я хочу как можно дольше понимать, о чем будут говорить мои ученики, говорит 40-летний профессор Принстонского университета. С Андреем Окуньковым беседует Ольга Орлова.
Андрей, а расскажите, пожалуйста, та математика, которую вы узнали и которую открыли вам и подарили ваши учителя, и та математика, в которой живете вы и которую вы теперь будете открывать своим ученикам, ведь вы преподаете, и я так понимаю, что вы любите это дело. Но вот теперь-то вы-то что будете открывать своим ученикам? Какая математика теперь между тем, как была и какая теперь есть?
Да, знаете, есть вещи, которые почти не изменились, есть вещи, которые очень сильно изменились. И вещи, которые почти не изменились, это какие-то основные, главные направления развития математики, они очень медленно меняются, потому что математика очень такая вертикальная, логическая структура, поэтому кто-то положил какой-то блистательный шпиль, возвел, нужно много более-менее отёсных или неотёсных гранитных глыб положить в основание, и там потом, наконец, какое-то блистательное доказательство. То есть все центральные проблемы математики, они, конечно, не на протяжении одного поколения меняются, они меняются на гораздо больших временных горизонтах. Если вы посмотрите эти миллионные задачи, то и все эти задачи, ну, даже вот гипотеза Пуанкаре, которая доказана, это порядка 100 лет. Поэтому, конечно, мы сейчас знаем гораздо, может быть, математика развивается все быстрее и быстрее, мы знаем, может быть, гораздо больше, гораздо глубже, но основные, что ли, направления, они, может быть, те же самые. Что очень изменилось, что чрезвычайно изменилось, это именно как мы работаем.
Стиль работы?
Не стиль, а просто вот что мы делаем в течение дня. Потому что вот
вы
как мы идем,
сказать,
как
что изменился этой... образ жизни математика?
Да, как мы идем к этой цели? Я думаю, что я уже объяснил вашим слушателям, что много времени математики просто думают. Это процесс, который трудно объяснить. И это думание, мышление периодически приводит к некому, ну, или, хотите сказать, озарению, когда вот, не знаю откуда, не психолог, появляется в голове та самая...
Понимание,
картина. Та самая идея, да, которая... Вот этот момент счастья. Но это бывает, это прекрасно, но это бывает, ну, может быть, в жизни каждого математика... Ну, не знаю, может быть, дюжину раз. Не то, что вот такое ежедневное событие. Мы, как какие первопроходцы в джунглях, в темноте, с каким-то маленьким ножиком.
С мачете, мачете.
Ну, я не знаю, там, в общем, с какими-то подручными средствами пробираемся сквозь мглу неизвестно куда. На основании имеющегося опыта, какой-то интуиции и так далее.
Фёдор Богомолов любит аналогию с шахтером, что математика похожа на шахтера, который очень в глубине, в темноте, там, шахту уже очень-очень глубоко долбит и долбит.
Ну, нет, все-таки я не знаю, может, тогда я не буду заниматься его наукой. Нет, мне кажется, что мы, конечно, что-то не в глубине найдем. Нет, ну, конечно, дай бог ему найти и золото, и алмазы, я уверен, что он их найдет. Но я бы все-таки на свежем воздухе писал свою деятельность. Наши технические, собственно говоря, средства, они претерпели колоссальные изменения за последние годы. Ну, во-первых, вот когда Александр Александрович говорил про эти самые хорошо защитные примеры, он-то имел в виду вычисление карандашом на бумажке. Я до сих пор помню, как меня совершенно поражало, с какой аккуратностью у него. Значит, можно было посмотреть и у Гриши Ольшанского, потрясающая аккуратность и запись всяких вычислений, у Александра Александровича тоже. А теперь-то у нас есть такие умные программы, которые делают такие потрясающие вычисления. Я считаю, что хорошее вычисление – это действительно основа. Это как для физики эксперимент. Это то, что как бы ведет, то, на основании чего мы строим все наши догадки, куда, собственно говоря, прорубаться.
То, что ведет к успеху, собственно.
Да-да-да. Ну, теперь наши технические средства просто потрясающие. Это и благодаря просто общему развитию вычислительной
математики. Вы хотите сказать, что сейчас современному математику не нужно тратить время на вычисления.
О, нужно, но мы за то же самое время можем сделать невообразимо больше. Я иногда, там несколько месяцев потрачу на написание какой-то программы, которая считает, вычисляет какие-то примеры, но это же теперь же, предположим, я 2 месяца эту программу пишу, предположим, она неделю работает, но за эту неделю она посчитает, ну, столько, сколько старыми методами за всю жизнь не посчитаешь.
То есть на это раньше нужно было бы тратить несколько лет.
Ну, это, да, несравнимые вещи. То же самое еще опять же, не только мы идем, прорубаемся то ли в шахты, то ли в тростнике, мы еще очень часто имеем довольно смутное представление о том, а что, собственно говоря, делают наши коллеги. Исторически очень много туннелей в математике было прорыто параллельно. Вещи переоткрывались и переоткрывались и переоткрывались. здесь.
Люди просто не знали, что рядом это уже делают.
О, да, конечно. Это, да.
А как это возможно при том, что информационно математика ведь очень открыта и публикуется моментально?
Верно, но вы же не знаете, ответ на ваш вопрос может содержаться в других обозначениях, с другими названиями.
Вы просто его не прочли, грубо говоря.
Ну, конечно, математика такого размера, что прочесть всю математику невозможно. Это безумие. И математика все-таки там, это тысячи журналов на... Ну, сейчас более-менее все публикуются по-английски, но раньше же это все еще на разных языках было. Ну, то есть это знать всю математику невозможно. Но что мы имеем теперь? Теперь мы имеем все современные средства поиска информации, которые просто невообразимо помогают. Например, кроме таких всех стандартных вещей, которые, ну, просто там, все статьи, написанные в математике за последние 100 лет, можно искать на какие угодно ключевые слова, но это, так сказать, не только в математике, но в математике очень четко поддерживают это, эту вещь. И то есть, если вы знаете то, чем вы занимаетесь, другой человек может называться другим словом. Вы же не договаривались с ним. Если это та же самая вещь, та же самая формула, но названа другими словами, контекстный поиск вам не поможет. Хотя это, конечно, потрясающе сильная вещь.
Ну да, но да, действительно, но вы да. же можете не договориться, это обозначение.
Вот-вот, конечно, об значениях. Но, например, есть гораздо более хитрые вещи. Очень часто в математике, грубо говоря, есть счетное множество вопросов. Есть какой-то вопрос номер один, номер два, номер три, номер четыре и так далее. И на каждый из них есть ответ, есть число. Ну, например, предположим, вот в алгебраической геометрии, которую я так люблю, есть такие перечислительные задачи. Ну, например, что такое там множество нулей многочлена двух переменных какой-то степени? Это плоская алгебраическая кривая вот такой степени. Там, например, там степень 1, значит, прямая, степень 2 – это коническое сечение, там, эллипс, гипербол и так далее. Степень 3 – плоский кубик, ну и так далее. И, предположим, мы изучаем какие-то свойства всех таких кривых, сколько из них проходит через какие-то там точки с какими-то условиями, неважно. Важно, что ответ есть число, одно для степени 1, одно для степени 2, одно для степени 3 и так далее. Просто есть последовательность чисел. Предположим, каким-то образом, меня интересует общий ответ, а каким-то образом я вычислил первых несколько. У меня получилось просто последовательность чисел, например, 1, 3, 18, не знаю, какие-нибудь. После этого есть такая целая энциклопедия всех мыслимых последовательностей, в которые можно ввести последовательность своих чисел. Можем несколько примеров. Я сосчитал, получил там последовательность 5 чисел. И она покажет все мыслимые математические работы, все мыслимые контексты, в которых та же самая последовательность целых чисел встречалась. И таким образом, очень часто, вот я этим пользовался успехом многократно. Оказывается, что ответом является какая-то известная последовательность, какой-то другой математик ее уже отождествил, и получается, что тем самым я как бы сэкономил собственное время, и, может быть, я бы и не переоткрыл то, что другие люди открыли, а в любом случае я теперь знаю, как это называется, и могу пользоваться всем тем, что наработано.
А с другой стороны, ведь то, что математики многие шли параллельными путями, работают параллельно, не всегда договариваются до обозначений. Есть ведь такая проблема, и я даже знаю, что сейчас люди в компьютерных науках над ней работают, создают специальные программы для проверки результатов, потому что эта специализация такая узкая привела к тому, что результат объявлялся доказанным, и людей даже награждали, и они получали даже премии, и даже замечательные. А потом выяснялось, что да не все там доказано. А потом выяснялось, что да и вообще главные вещи не доказаны. И потом это приходилось уже там вручную людям подчищать. И это проблема такая.
Это проблема. Так. Вот почему и нужно так объяснять, что даже глубокие вещи, чтобы та самая доска не из равновесия
не выходила.
То есть, когда вещь действительно понята, понята глубоко, тогда обычно я с формальной логикой и с формальной проверкой доказательств у меня глубокого знакомства нет, я не могу как-то прокомментировать. Но на уровне моем чисто человеческом, когда я вижу простую, ясную, понятую, хорошо понятую идею, мне это гораздо убедительнее, чем даже если какая-то компьютерная программа проверила и сказала, что все правильно. Цель же математики не узнать ответ там да и нет на все мыслимые вопросы, а цель вообще математики и науки в целом – понять наш мир. Мы, предположим, прилетели бы, там, какие-нибудь инопланетяне сказали, да, гипотеза Риммана верна, и вот доказательства. Вот вы его можете проверить на своей машине, вот, ну, и чем мы, собственно говоря, научились от этого. Мы, как бы, грубо говоря, не учились ничему. Но если мы, как-то, так сказать, сможем перевести это доказательство.
Но тут проблема-то в том, что сами-то не нашли.
Да нет, представьте, вам на каком-то типа ассемблере это написано, это какое-то такое вычисление. Может быть, их инопланетная логика для них это понятно, но для нас, земных людей, ну, это было бы как все равно, как пытаться читать. Действительно, взять...
То есть вы хотите сказать, что важно не просто получить формальное доказательство, в данном случае гипотезы Риммана, как последний из всех этих задач, столпов задачи 20 века, сформулированных Гильбертом, а важно то, чтобы это доказательство было именно естественным, собственно, людьми принято сообществом, чтобы оно было именно понятно.
О, да, конечно, доказательства, я считаю, что это не цель математики, доказательства – это мера нашего понимания. Понимаете, если мы есть какой-то феномен, который нужен, Риман его осознал, величайшее открытие, мы его до сих пор очень плохо понимаем. В всяком случае, я совсем-совсем-совсем не понимаю, но даже мои замечательные коллеги, я думаю, они не так же его хорошо понимают. И как бы меры понимания было бы доказательством. Иногда спрашивают математиков, ну вот, например, я занимаюсь очень много...
Доказательство как свидетельство понимания
вот
проблемы.
Именно, вот именно так. Понимаете, вот моя любовь – это математическая физика. Очень часто вопрос, зачем, собственно говоря, математические физики доказывают математически строго те вещи, которые, ну, физически очевидны. Ну, вот, так сказать, вот она, природа существует, и ничего катастрофического в ней не происходит, ну, значит, так сказать, математика работает. Зачем математику? Еще нужно формальные доказательства того, что фазовый переход какой-нибудь существует. Ну, вот была вода, вот она вскипела, все видят, да? Зачем? Зачем формальные доказательства? А формальные доказательства, когда оно есть, если его нет, это, ну, это не конец света, но когда оно есть, вот для меня, просто повторяю то, что вы уже сказали, это мера нашего понимания. Это свидетельство того, что мы действительно осознали, что происходит, когда мы можем еще и даже не только математически выразить, не только математически описать, но и даже и доказать. Поэтому поворачиваю то же самое с другой стороны. Поэтому если есть какое-то формальное выражение на непонятном нам языке, которое является формальным доказательством, может быть, мне сильно прильет кровь в голове, я сильно перекашу ту самую доску.
А теперь скажите такую вещь. А какую же математику вы больше любите? Ну, вы же знаете, что есть люди, которые любят свое время, есть люди, которые жалеют о том, что они не родились в какие-то другие исторические времена, и им хотелось бы жить не здесь и не сейчас, ну и так, наверное, и в науке. А вот вы какую математику больше любите? Ту, в которую вы вошли, или ту, которую вы сейчас несете своим ученикам?
Мне бы вот одним глазком в будущее бы заглянуть, потому что...
Ну вы бесстрашны.
Я, конечно, понимаю ограничения своих собственных умственных способностей, я понимаю, что математика очень... Уже сейчас чувствую, что молодежь сильнее, быстрее, и глубже, и... Ну, то есть сейчас как бы мне приятно, потому что среди них такие есть умные ребята, и девушки тоже. Мне бы только вот как бы подольше понимать, о чем они будут говорить. Утверждение о том, что математика это только для молодых, это совершенно неверно. Потому что чистую такую умственную, что ли, силу, которую, конечно, олимпиадные задачи щелкают очень-очень быстрые и очень-очень тренированные умы. Вот эта такая чистая сила, она с годами компенсируется опытом, вкусом, так сказать, какими-то другими вещами, которые, ну, как вообще в человеческой жизни, знаете. Но слов нет, они с годами перерастут меня, вот у меня нет никакого сомнения, это же всегда бывает. И я только мечтаю, чтобы мне подольше понимать, о чем же они, так сказать, будут говорить. Иначе, если же в какой момент превратится для меня как-то инопланетное доказательство гипотезы Римма, ну, к сожалению, тогда же.
Ну, из уст 40-летнего человека это звучит просто парадоксально.
С профессором Принстонского университета, лауреатом высшей математической награды мира Филдсовской премии Андреем Окуньковым беседовала Ольга Орлова.